Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение первой части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хезба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их – никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда Его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом. В тусклом свете они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
Старый карп, самый крепкий богатей в Книшах, вышел из хаты, где целый день скрывался от палящего зноя. Недовольно втянув голову в плечи, он занялся новой рукоятью плуга. Двигался вяло и апатично, так как работа была ему явно не в радость. Верно и то, что сегодня воскресенье, день, когда не следует приниматься за любой труд. Однако неспорая работа казалась ему лишь половиной греха. Он знал, что иначе ему останется сидеть на заваленке, привалившись к стене хаты, и глядеть в пустоту, поскольку пересуды с соседями ему вовсе не по душе. Бывало, правда, и так, что в воскресный вечер совесть брала верх, но оставаться совершенно без дела он не мог. Если только дочери Гали не было рядом, чтобы весело щебетать или распевать свои чудные песни. Гали дома не было. Ранним утром, пока достаточно прохладно для прогулки, она ушла провести день с Ериной, своей давнишней подругой. Старому карпу, которому, кстати говоря, не больше 50, но его все называют старым от того, что он глава семьи. Долгие душные часы представлялись ужасно унылыми. Заняться нечем, кроме как наблюдать, как его седовласая крупная жена Марфа хлопочет по дому. Она теперь готовила ужин. И жар от печи вскоре станет таким же палящим, как солнечный зной. Куда как приятнее выйти на улицу. Книши – небольшое село в одной из украинских губерний. Стоит оно на возвышенности. Вот на широкой, поросшей травой улице просыпается жизнь и новое движение. Мычит скот, кудахчет и гогочет птица. Выскакивают дети и принимаются играть в городки. Здесь и там кланяются длинные деревянные журавли, доставая воду из глубоких колодцев, дабы утолить жажду измученных домашних тварей. Мертвая тишина душного летнего дня разрушена. Июньское солнце только что закатилось за далекий и плоский горизонт. Каждое живое существо искало защиты от его безжалостных лучей. Но теперь длинные неровные тени ореховых рощ поднимаются вверх от лугов и, будто растворяясь в прохладном воздухе, наполняют его первыми сумерками. Небо все еще полыхает огненным закатом, который красит в пурпур и золото легкие облака, плывущие по темно-синему небесному своду. Крест на деревенской церкви сияет, как звездочка на фоне глубокой синевы. Даже серые соломенные крыши кажутся поддернутыми розовой дымкой, и нависшие над колодцами журавли, потемневшие от времени, смотрятся яркими в золотистом сиянии. На завалинках перед белеными хатами сидят мужчины и женщины. Они мирно судачат о своих делах. Царит дух благостного покоя и умиротворения. Веселые крики играющих детей вряд ли могут ему помешать. Вдруг со стороны хаты на окраине села доносятся звуки нежного и стройного песнопения. Поют хором, но мелодия столь торжественна, что это не может быть мирской песней. Это и не церковное пение, так как слышны чистые женские голоса, а женщины не поют в православных церковных хорах. На самом деле песня, так мягко плывущая сквозь розовые сумерки, никак не напоминает монотонные древние церковные распевы. В ней есть нечто особенное, какая-то исключительная сладость, напоминающая то казацкие народные песни, то скорбные страдания слепых музыкантов, поющих за милостыню в праздничные дни на папертях российских церквей. Голоса свежие и чистые, а пение так наполнено глубокими чувствами, так бесхитростно и самозабвенно, что даже карп не может не умягчиться сердцем. «Красиво поют еретики!» – бормочет он, и, хотя продолжает работать, движения его рук становятся все более замедленными. Вскоре топор ложится на колоду, и старый карп почти полностью уходит в себя. «Жаль, но на расстоянии слов не разобрать». «А ну, тихо, сорванцы!» – кричит Марфа, подходя к двери и утихомиривая детей, не обращающих никакого внимания на песнопение. Они продолжают кричать во все горло и сбивать деревянные чушки. На завалинках затихают пересуды. Небольшая группа селян, особо не приближаясь из страха перед гневом приходского батюшки, окружает хату, где штундисты проводят свое воскресное молитвенное собрание. Украинские селяне – страстные любители пения, а этот удивительный хор не похож ни на церковные гимны, ни на их народные песни. «Будто льется с самих небес», – произносит Марфа так тихо, чтобы не услышал муж. «А вот Гале трудно придется, если Павел будет с ними». В Книшах немного штундистов. Эта секта появилась здесь совсем недавно. Прямо за селом живет пасечник Лукьян. Он продает мед и воск. Человек далеко не бедный. Он селянин, как и все остальные, малограмотный и невежественный. Кое-как умеет читать и с трудом выводит буквы на бумаге. Но с молодых лет он ходил в церковь и замечательно любил читать Библию, слово которой крепко отложилось в его памяти. Отец Василий, сельский священник, нередко смущался и раздражался вопросами своего верного прихожанина, хотя и гордился им как хорошим богомольцем. Селяне со всей округи привыкли прислушиваться к Лукьяну, благодаря его приверженности к чтению, праведной и честной жизни. Хотя он не был одним из самых зажиточных хозяев, таким как Карп, его голос в миру был весомее, и его совета искали соседи, попавшие в беду. Так продолжалось годами, и весь приход видел в нем наставника до определенного события двухлетней давности. Теперь все иначе. Перемена в нем произошла так внезапно, что жители Книшей утверждают: бедняга выжил из ума. Отец Василий поощряет такое мнение. Как-то Лукьян собрал свой мед и воск и отправился в Херсонскую губернию. Обычное дело. Но в тот день, когда он возвратился из поездки, к нему пришли односельчане, чтобы узнать новости из внешнего мира. И что же они увидели и услышали? Самое начало великого сорокадневного поста. А на столе у Лукьяна стояла миска обычной похлебки, да еще молоко. Он, его племянник Демьян с молодой женой, обедали так, будто позабыли о посте. «Ты что, Лукьян, лишился ума?» – спросили потрясенные односельчане. «Нет, я не лишился ума», – отвечал он, подмигивая. «Это вы никогда не приходили в разум. Зачем же нам поститься 40 дней? Наш Господь говорит в Писании: не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Исходящее из уст из сердца исходит. Сие оскверняет человека. Воздержимся от этого, и с нами все будет хорошо, в пост и не в пост». Такое отношение к посту было им неведомо. Однако ответить ему они не могли ничем, потому ушли, озадаченные и переполошенные. Потом Лукьян перестает посещать приходскую церковь, где 40, а то и более лет его знакомое лицо, полное серьезных и благочестивых мыслей, присутствовало всегда. Вскоре деревенские сплетники засудачили, что он убрал святые иконы из красного угла своей хаты. Он покупал их во множестве, и некоторые были очень хороши, ибо Лукьян денег на них не жалел. А теперь он разрубает некоторые в щепы, а некоторые отдает племяннице, чтобы та накрывала им подойники. «Это пустые идолы», – говорит он людям, требующим объяснить свой поступок. «Разве заповедь не говорит нам, чтобы мы не создавали их и не поклонялись им? Разве мы не должны слушать голос нашего Господа Бога? Мы все поклонялись этим идолам, но теперь я буду поклоняться Богу и только Ему». Достаточно быстро это достигло ушей отца Василия, и он отправился домой к Лукьяну, надев облачение и взяв распятие. Это был ритуальный визит, будто в доме намечалось погребение. Хотя Лукьян – сложный прихожанин, полный разных мыслей и задающий неудобные вопросы, священник не мог допустить, чтобы он выходил из его паствы. Но отец Василий – не очень хороший полемист, и все, что он смог, это торжественно осенить Лукьяна крестом и потребовать, чтобы тот вернулся в церковь. «Отец Василий, – сказал Лукьян, – ваша церковь не дом Божий. Это место купли-продажи, словно бы человек может купить себе спасение или священник продать его. Я не могу поклоняться там Богу». «Воззри на это и устыдись, несчастный грешник! – воскликнул отец Василий, показывая на распятие. «Я вижу», – отвечал Лукьян, – Это образ креста и нашего Спасителя, распятого на нем. Но это только образ, Отче. Он не может меня видеть, и он не может меня слышать. Это всего лишь кусок дерева. Но я молюсь тому, который умер на кресте. И я в душе знаю, что он видит и слышит меня. И я не могу больше этому поклоняться. Это будет кощунством перед Богом, который сказал: «Не делайте передо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе». «Но ты осквернил иконы!» – гневно воскликнул отец Василий, показывая на опустошенные киоты. «Посмотрим, что скажут на это власти!» Через несколько дней после этого в Книшах появились два пристава и отвезли Лукьяна в расположенный на некотором расстоянии город, где, к его счастью, у него были благосклонные к нему влиятельные знакомые, ведшие с ним дела. Лукьяна заключили в тюрьму, но в целом обошлись мягко. Время от времени его подвергали допросам в связи с его верой, но поскольку вопросы к нему в основном были политического характера, отвечал он лояльно. Новая ересь была едва знакома в губернии, и власти о ней не пеклись. Они не увидели всю важность, на первый взгляд, незначительной перемены веры Лукьяна, и после шестимесячного заключения его отпустили, предупредив, чтобы он впредь не перечил приходскому батюшке. Лукьян вернулся в Книши и с воодушевлением посланника, принесшего благую весть, начал распространять свое новое учение. Его племянник Демьян с женой, живущие с ним в одной хате, стали его первыми последователями. Потом к ним присоединилась Ульяна Руденко, вдова с одним сыном. Самые зажиточные люди в Книшах, после старого Карпа. Ульяна также одна из самых верных и преданных прихожанок сельской церкви и щедро отдает от своего имущества отцу Василию. Она и Лукьян часто обсуждали вопросы веры, а теперь она изучала Новый Завет еще более вдумчиво, а вскоре приняла новые воззрения и тщательно им следовала. За Ульяны пришли другие, пока, наконец, 10 семейств из числа самых степенных, трезвых и честных селян не образовали небольшую религиозную общину, которая молилась Богу по своей совести. Отец Василий, недовольный бездействием полиции, принялся проклинать штундистов Самвона. Мир, взиравший на Лукьяна с благоговением и считавший своего рода умалишенным, теперь пришел в негодование. Селяне не очень-то ревностны в своем служении православной церкви, оброк на которую весьма тяжел, но их раздражало, что эти люди, такие же простые крестьяне, как они сами, ставили себя в положение людей более праведных, мудрых и набожных, чем соседи. Православная вера была достаточно хороша для их працев, значит, она достаточно хороша и для них. Штундисты стали бельмом на глазу у всего мира, благодаря своей богобоязненности, трудолюбию и трезвенности, а также тому долготерпению, с которым они переносили глумления и нападки ближних. Особенно негодовал старый Карп. Сын Ульяны давно влюблен в его дочь Галю, и не было ей лучшей пары. Но Павел перешел в новую веру, и ничто не заставит Карпа выдать за него Галю. Маленькая община штундистов жила словно в лагере неприятеля. В любой день они могли подвергнуться нападению. Соседи, которых они близко знали всю свою жизнь, с которыми поддерживали дружеские отношения, радовались и горевали, теперь смотрели на них искоса и сторонились их. В мягких сумерках чудесного вечера небольшая группа штундистов собралась вместе для молитв и чтения Библии. присутствует человек 15 или 20. Серьезные и спокойные на вид мужчины и женщины, которые хотят от других только одного – позволить им молиться Богу и ничем не грозить. Робкие притеснения, с которыми они сталкивались до сих пор, лишь сплачивали их и воспламеняли души, что есть особый Божий дар для тех, кто претерпевает за правду. Как часто они говорят друг другу: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Их торжественные, умиротворенные лица светятся внутренним огнем, а голоса ликующие. Людское поношение для них – счастье. Именно это поношение изначально и побудило Павла Руденко прийти к штундистам. Он был возмущен и уязвлен, видя, как избегают и поносят его матушку, самую добродетельную женщину в Книшах. Разве она не спешит на помощь всем нуждающимся? Разве она ночь напролет не просиживает у постели больного или умирающего? Ее дом никогда не закрыт для ближнего. Но теперь от того, что она решила молиться не так, как все, ее надо унижать и ранить, изгонять из круга старых друзей. Такими способами не может вершиться благое дело. Но долгое время любовь Павла к Гале, дочери старого Карпа, не давала ему окончательно примкнуть к вере своей матери. Они с Галей выросли вместе. Он единственный сын, а она единственная дочь двух самых богатых здешних хозяев. Сговора пока что не объявляли, поскольку оба слишком молоды, и не прошло 2 лет, как умер отец Павла. Но все знали, что Павел и Галя суждены друг для друга. Их любовь была безоблачна, пока Ульяна, мать Павла, не пошла в штундисты. Теперь Ульяну оскорбляли и унижали Карп и его жена Марфа. Павлу они грозились, что если он последует примеру матери и примкнет к старому дурню Лукьяну, то не видать ему Гали. В сердце Павла происходила тяжелая и жестокая борьба между любовью к Гале и к матери. А в самой глубине души брезжил неодолимый свет. Чтобы порадовать матушку, он часто посещал молитвенные собрания штундистов, но в то же время, чтобы увидеть Галю, постоянно ходил в сельскую церковь. Этим вечером он сидит в хате на молебне штундистов, держа в руках сборник духовных песен. Некоторые поют по памяти, не умея читать. В углу за простым столом из сосновых досок сидит Лукьян, обратившись лицом к малому собранию. Ему около 55. Худое задумчивое лицо, жидкая седая бородка, большие мечтательные карие глаза, сияющие умом и добротой. Он тихо вторит напеву и водит указательным пальцем по строчкам песни в небольшой, раскрытой перед ним книге. Он давно уже знает каждое слово, но, тем не менее, ему по душе видеть перед собой печатные строки. Недалеко от Лукьяна сидит Павел. Это высокий, стройный, молодой человек, 22 лет от роду, с одним из тех красивых и правильных лиц, с ясными чертами, какие можно встретить среди украинских крестьян. Он один из лучших певцов в округе, с чистым тенором, голосом, который всегда можно распознать в целом хоре. Лукьян запевает, а Павел подхватывает за ним. Но он уже не слышит ни своего голоса, ни других голосов. Слова песни полностью захватывают его. «Когда взираю я на дивный крест, на коем умер славы принц, земных сокровищ больше нет, и гордость я склоняю ниц. Узри, его ладони, стопы и голова любви излили чашу и скорбей. Бывали так едины радость и печаль? Бывал из терниев венец славней? Пусть буду я царем природы всей, мне это лишь ничтожный дар, и нет любви его чудесней и святей, она душа моя и жизнь, и весь я сам. Павел поет эти слова, почти не осознавая себя. Их смысл сияет в его сознании с особой яркостью. Давно уже он предавался таким раздумьям, время от времени отрываясь от действительности и погружаясь в необычные мысли. Он полуграмотный селянин, но его воображение подкреплено и развито поэтическими сказаниями родного края. Его мышление, как и у земляков, скорее восточного, нежели западного толка, и, словно иудейские пророки, он созерцал и погружался в грезы. Теперь перед его мысленным взором с огромной ясностью предстает крест, на коем умер славы принц. Были и другие людские спасители, которые тоже прошли через распятие, но есть главный из них, который может сказать, была ли скорбь подобна моей. Павел видит божественный лик принца славы и его терновый венец. Умирающие глаза смотрят в самую его душу из неизмеримых глубин страдания. Он вздрагивает, встретившись с этим взглядом, но за страданием, так как оно не вечно, затмевая его, воссияла бесконечная любовь Сына Божьего. И эта любовь изливается на него, Павла Руденко. Запекшиеся уста изрекают: «Все это я вынес ради тебя. А что ты сделаешь для меня?» И тут ответствует вся его душа. С неизъяснимым ликованием Павел поет последние слова песни: «И нет любви его чудесней и святей, она – душа моя и жизнь, и весь я сам». Что есть это удивительное счастье, охватившее все его существо? Любая из радостей, что он испытывал прежде, была ничтожна по сравнению с этим душевным подъемом и приливом благодати. В него вдохнули такую новую жизнь, какую не описать никакими словами. Он не слышит проповеди Лукьяна, последовавшей за песнопением. Но когда небольшая паства начинает рассаживаться, чтобы выслушать наставления, Павел возвращается в этот земной мир. Лукьян надевает очки, аккуратно пролистывает страницы Нового Завета и, наконец, торжественным и благостным голосом читает следующие стихи. «Верую вселится Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову». Очень просто, приятным голосом старик призывает всех внимающих ему задуматься о том, что есть человеческая любовь, как они понимают это в своем сердце. Любовь к отцам и матерям, к мужьям и женам, к детям, к возлюбленным и друзьям, коснулся всего. Это все любовь, говорит Лукьян. И все от Бога, ибо любовь от Бога, и сам Бог – любовь. И любовь Божья похожа на всю остальную, только она не такая, она неизменна и бесконечна. Ибо мужья и жены, родители и дети ссорятся, бранятся, расходятся, а некоторые даже ненавидят друг друга. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Возможно, если бы мы могли узреть нашего Господа, наша любовь к Нему стала бы земной, как вся остальная. Но сказано: «блаженны невидевшие и уверовавшие». Значит, Он должен поселиться в наших сердцах с верой, поселиться в нас. Слышите? Почему так? Если бы Он сейчас, скажем, жил в Иерусалиме, ах, разве не будут наши сердца лишены Его, но полны тоски и разочарования? Ибо Он будет так далеко, и все возлюбившие Его не смогут идти в Иерусалим и пребывать там в Его личном присутствии. Нет, нет, у нас есть нечто лучшее, чем это. Он живет здесь, восклицает Лукьян, кладя руку на сердце. И ваших, сестры мои, и ваших, братья мои, в сердцах. Да-да, срывается с уст большинства слушателей. Его слова продолжают звучать для них и кажется столь естественным, что они отвечают ему, так как он обращается к каждому. Демьян, Лукьянов племянник, отзывается громче всех. Это крепкий, широкоплечий молодой парень. На его круглом веснушчатом лице, в добрых серых глазах отражается глубокое чувство, с которым он слушает каждое слово дядюшки. Он поднимается со своего стула в углу, склоняется к проповеднику в состоянии молитвенной радости. Он испытал всю земную любовь, а любовь небесная поселяется теперь в самой глубине его души. По его щекам катятся слезы. Он время от времени утирает их большой заскорузлой рукой. «А как мы будем любить его?» – спрашивает Лукьян. Замолкает и оглядывает обращенные к нему знакомые лица. Как могут такие слабые и беспомощные создания, как мы, явить нашу любовь Господу Иисусу Христу? «Я умру за Него!» – восклицает Демьян, падая на колени и закрывая лицо руками. Сквозь его огромные ладони прорываются рыдания. Волосы падают на лицо, укрывая волнение. «Да», – продолжает Лукьян, – «может случиться так, что нас поставят перед выбором – умереть за Него или от Него отречься. Наши братья во многих местах уже стоят перед этим выбором – умереть или отречься. Но да поможет мне Бог! Я умру за Иисуса!» «И я!» – восклицает Павел с духовным трепетом, вставая и приближаясь к столу. «Я пришел сюда и узрел его! Я узрел его, пригвожденного к позорному кресту, с терновым венцом на его главе! И в его очах была любовь, какую не описать словами! Умом неохватная любовь! Нам никогда не познать ее полноту! Никогда! Вовеки! Я готов умереть за него!» Целую минуту в хате никто не произносит ни слова. Его матери Ульяны нет, но каждый из присутствующих знает, что она горячо молилась за обращение Павла с тех пор, как присоединилась к штундистам. Вот был ответ на ее молитвы. Но в голосе Павла была и малая толика сомнений, будто, заглядывая в будущее, он видел там по-настоящему смертельную борьбу, и если решится следовать своей совести до конца. Возрадуется ли Ульяна, если от ее сына потребуется мученический подвиг? Эта маленькая община впервые пришла к мысли о мученичестве. «Я готов умереть за него», — повторяет Павел. Звук его слов нарушает торжественное молчание. Плач и радостные возгласы сменяют тишину. Лукьян протягивает руки и сжимает руки Павла, словно этим жестом принимает его в новое братство. «Слава Богу! Слава Богу!» — восклицает он. «О Господь! Теперь я, слуга Твой, могу отойти с миром, ибо глаза мои видели Твое спасение!» «Павел Руденко, ты осенен и избран Господом! Если меня отнимут от этого маленького стада, от этих нескольких овечек в пустыне, ты останешься здесь и будешь их пастором. Воздадим же все вместе хвалу Господу Богу!» После этого из всех уст слышится православное словословие, знакомое каждому из них с самого раннего детства. Они поют с глубоким и торжественным восторгом, и песня разносится по сельской улице, погруженной в сумерки. Некоторые из селянок подхватывают хорошо знакомые слова и напев, сидя возле дверей своих хат. Старый карп слушал, пока не затихла последняя нота, не ведая, что песня возвещала конец процветания и счастья для его Гали. «Хорошо поют проклятые еретики», – произнес он в сердцах. Когда Павел вышел из хаты, было уже темно. Только на северо-западе слегка виднелась бледно-желтая полоска. Там, где солнце скрывалось в своих покоях за бескрайней степью. На темно-синем небе, словно лампы, засияли звезды. Луна медленно взбиралась кверху, но пока что давала мало света. Прохладный ветер ласкал его лицо, будто небесным поцелуем. Чистый и высокий воздушный свод, казалось, прижимал к себе землю в объятиях. И звезды смотрели на нее влюбленным человеческим взором. «Небеса возвещают славу твою», – прошептал он в уверенности, что был услышан тем, кто любит его. В сердце его поселились легкость и покой, и такое счастье было ему доселе неведомо. Вся земля была наполнена Божьей славой. Его путь лежал вдоль пшеничного поля, и высокие стебли с налитыми колосьями, бледными в звездном свете, качались из стороны в сторону на ночном ветру, создавая широкие, размеренные волны по всему полю, похожему теперь на море. Нежный шорох колосьев нисколько не нарушал царившую повсюду тишину. Вскоре дорога начала взбираться на небольшой холм, поросший кустами и невысокими деревьями. Листики тонких серебристых берез трепетали в лунном свете, который становился все ярче. Под холмом бежал ручей, совсем маленький. Там и тут виднелись почти недвижные пруды, отражавшие своей легкой ряби луну и ивы, росшие по берегам. Из рощи доносился аромат свежекошенного сена, и три стога стояли высокими и темными силуэтами на фоне неба. Не родилась ли земля заново, так же, как он? Он видел ее красоту, великолепие и гармонию с такой ясной очевидностью, какая ранее ему никогда не открывалась. Был слеп, но ты открыл мне глаза. Был глух, но ты открыл мне уши. Был мертв, но ты вызвал меня к жизни, произнес он вполголоса. Рядом с ним шел милосердный спутник, товарищ, который никогда не бросит его и не оставит одиноким и безутешным. Навсегда, на веки вечные, он нашел брата. Он не заметил, как почти достиг ближайшего села. Он услышал, как разудала поют песни, столь любые его сердцу. Дорога резко свернула влево, вдоль подножия холма, и вывела прямо на небольшую улицу. Здесь и там мерцали, словно светлячки, окна хат. Потом ему показалось, что внезапно открылась дверь, и вырвалась песня, отчетливо и негромко. Он даже узнал голоса. Ирина – первая певунья в селе. И еще один голос, заставивший замереть его сердце. Да, Галя была здесь. Его Галя, которую он так давно любил. Ноги почти помимо воли понесли его к ней. Ирина была молодой вдовицей, зажиточной, сполна наслаждавшейся свободой и богатством. Ее подруги детства, сельские девушки, а все больше молодые сельские парни, постоянно приходили к ней на посиделки. Они едва ли воспринимали ее как некогда замужнюю женщину. Жила она со своей старой бабушкой в чистой просторной хате с большим садом, спускавшимся к ручью, что неспешно протекал мимо ее владений. Нигде так не веселилась молодежь Книшей и соседних сел, как здесь. Тревоги и мрачное уныние среднего возраста сюда не заглядывали. Старая бабушка почти впала в детство, а Ирина не растеряла еще своего девичьего задора. Судя по множеству голосов в саду, сегодня было большое гуляние, и Галя наверняка была там. Павла охватило непреодолимое желание увидеть ее и рассказать о своем чудесном обращении. Это была возможность поговорить с ней без ее отца и матери, и он должен этим воспользоваться. Подворье Ирины стояло посреди села и отличалось от бедных соседних подворий свежевыкрашенными воротами и изгородью. Сама хата с большим скотским двором перед ней стояла в глубине, а ее очертания четко вырисовывались на фоне неба. С этой стороны хаты не было ни единого проблеска света, поскольку украинцы неизменно строят свои дома, обращая их к востоку, даже если их приходится ставить задом к деревенской улице. Хата Ирины выглядела опустевшей, и если бы не звуки музыки и смеха, раздававшиеся по другую сторону, можно было бы решить, что тут никто не живет. Павел раскрыл ворота и направился за угол хаты. Все изменилось, как по волшебству. Низкая дверь и небольшие окна по обе стороны – настежь распахнуты, потоки света выливаются на ровную широкую лужайку и без того освещенные луной. Здесь собрались почти все гости, ватага парней и девушек, знакомых ему с детства. Павел отступил в темную тень стены. Он не хотел видеть никого, кроме Гали, или чтобы видели его. Постепенно они разобьются на небольшие группы и разбредутся по саду. Он был уверен, что ему удастся застать ее на несколько минут одну. Веселый смех и песни стихли. Почти единственным звуком было пронзительное пиликанье самодельной скрипки, на которой играл одноглазый скрипач. Он играл веселый народный танец-казачок. Танец только начался, И на ровной, гладкой лужайке внутри круга из парней и девушек плясали несколько пар. Выплясывала и Ирина, высокая, смуглая, красивая женщина со смеющимися карими глазами и дерзким, слегка вздернутым носиком. Она стояла, подбочинясь округлой рукой, и эта поза идеально подчеркивала ее изящную фигуру. Ее полные алые губы были полураскрыты в улыбке, и она делала шаг то вправо, то влево с легкостью и грацией ласточки, скользящей понад самой землей. Ее маленькие красные сапожки едва приминали траву под ней. Но в украинских танцах главная роль отведена мужчине. Партнером Ирины был Панас, соперник Павла в Книшах с самого детства. После Павла он был самым желанным партнером. И теперь, когда Павел присоединился к штундистам, Панас намного превзойдет его в глазах других. Это был высокий, хорошо сложенный молодой парень с простым деревенским лицом. Однако же бойкий и проворный, и лучший танцор во всей округе, на многие версты от Книшей. Все молча наблюдали за ним. Панас крутился вокруг Ирины, потом устремлялся к ней и падал на траву, словно с сердцем, разбитым ее холодностью. Иногда он весь сжимался, словно в отчаянии, а иногда подскакивал в бурном ликовании, ударяя ногами и выписывал такие па, какие не снялись и самому заправскому танцору. Его смуглое лицо покрылось потом и хранило серьезное, почти напряженное выражение. По этому признаку в нем можно было распознать настоящего украинского танцора, для которого танец – это больше, чем простое развлечение. Павел вглядывался из своего убежища в толпу зрителей. Яркий свет из открытой двери и окон падал на лица стоявших возле дома, а луна освещала тех, кто был с другой стороны круга. Но Гали среди них не было. Возможно, она была в саду за лужайкой. Он осторожно отошел от хаты и стал бродить по безлюдным тропинкам, но так и не нашел ее. Почти все гости, затаив дыхание, смотрели на Ирину и Панаса. Танец тем временем становился все более и более пламенным. Одноглазый скрипач ускорил ритм и играл во всю силу. Панас, яростно клокотя ногами по земле, все теснее сужал круги, каждый раз приближаясь к Ирине. Она уже не уклонялась от него и не отступала. Она замерла, уронив руки по бокам, будто в забытие от едва скрываемых чувств. Единственным движением ее полузастывшей фигуры было легкое покачивание на ногах, обутых в изящные красные сапожки. Драматический танец приближался к финалу. Панас пустился в присядку перед Ириной в последний раз. В последний раз он обходил ее медленными и победными шагами. Он завоевал ее любовь, и теперь оба стояли, взявшись за руки. Они поклонились зрителям и разошлись в разные стороны, таким образом показывая, что они на самом деле не влюбленные, но лишь исполнили вместе танец любви. Одноглазый скрипач начал выводить песню, но его никто не слушал. Все разбрелись по саду по двое и по трое. Возле хаты, говоря оживленно, но приглушая голоса, удалившись от нее. Некоторые были влюблены друг в друга, но сомневались, будут ли они мужем и женой. Любовь была в их власти. Но вопрос брака решался волей отцов, которые почти всегда руководствовались исключительно корыстными соображениями имущества и видов на будущее. Этот факт, хорошо известный и воспринимаемый как неизбежность судьбы, наделял влюбленные пары невольной печалью. После замужества женщина безраздельно принадлежит супругу, не имея никаких свобод или прав. Она становится слугой и работницей. Дети принадлежат ему, а не ей. Но до замужества девушка вольна встречаться, разговаривать и прогуливаться с любым человеком. Даже не приходить домой до зари. Никто не станет обвинять или подозревать ее в чем-либо. Зачастую Самые простосердечные, искренние и чистые дружеские отношения существуют между парнем и девушкой, чьи родители никогда не согласятся на их помолвку. Поэтичность и нежность, которыми так богаты народы Юга России, целиком основаны на чистых, доверительных и романтических отношениях, которые лелеют друг к другу здешние парни и девушки. Дружба благородна и сдержана, словно преданность рыцари своей даме в лучшие галантные времена. По саду Ирины разбрелись молодые пары. Некоторые присели на траву, другие прохаживались под деревьями. Большинство, взявшись за руки, то пересекали яркие потоки света, то снова растворялись на залитых лунным сиянием тропках. Девушки в белоснежных блузках, открытых у ворота, в пышных легких юбках и ярких поясах вокруг талии, с лентами в волосах, похожи были на высокие разноцветные лилии, растущие по краям сада. Даже Панас, немного тугодум, рассмотрел это сходство. «Ты как живой цветок», — сказал он Ирине. «А мы, бедные парни в наших синих кафтанах, как шмели, ищущие меда послаще». «Да побольше», — резко ответила Ирина. Панас все выбирал между Ириной и Галей. Или, скорее, его отец тщательно взвешивал достоинства обеих, прежде чем засылать сватов. В негромкий гул шепчущих голосов время от времени врывался звук поцелуя или разлив смеха. В каком-нибудь тенистом уголке можно было услышать, как кто-то в полголоса поет песнь любви, предназначенную для ушей лишь одной слушательницы. Все были поглощены собой. Никто не заметил Павла, который вновь обходил сад в напрасных поисках Гали. Ниже сада протекала река, сверкавшая в лунном свете, и теплый, торопливый ветерок пролетал над ней. Павел спустился по склону, но Гали не было и там. Вдруг с противоположного берега донеслась соловьиная трель, чистая, как звук колокольца. Она заглушила смех и гул голосов, став доминирующей нотой, возносящейся над аккомпанементом. Павел некоторое время слушал зачарованный ликующей мелодией. Но вскоре желание видеть Галю заставило его вернуться назад к хате. Подходя, но все еще оставаясь в тени, он увидел, как Панас вошел в открытую дверь. «Она там!» – сказал себе Павел. Казалось, внезапный холод охватил его душу, лишь недавно объятую пламенем. Он стоял, пристально всматриваясь в дверной проем. Вскоре он увидел на пороге милое, любимое лицо и хрупкую, грациозную фигурку. Галя, похожая, робко всматривалась в залитый лунным светом сад. Она сидела со старой бабушкой Ирины, чтобы избежать ухаживаний Панаса. Но теперь он стал преследовать ее в хате, и она сочла, что будет спокойнее присоединиться к подруге Ирине. Павел потянулся к ней, увидев, что она не одна. Панас шел за ней по пятам, держа в руках бандуру, из которой извлек несколько нот, и говорил с ней приглушенным голосом. Она качала головой и не решалась выйти вместе с ним из света в лунный полумрак сада. Она никогда не избегала Павла. Вдоль стен хаты тянулся завалинок, сделанный из дерна и глины и крепко пропеченный жарким солнцем. Галя села на него. Панас сел рядом прямо на землю, у ее ног, положил голову ей на колени, продолжая перебирать струны бандуры. Павел не смог больше выносить этого зрелища. «Галя!» – позвал он, выходя из тени.
Вы прослушали первую часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!